Это все знаки. Да. Вот его здесь не доставало как раз.
Это как Краснопевцев любил собирать.
Да. Я у него бывал в гостях. Да? В Черемушках. Мы же тогда... О, да, вы не помните, сидели, пили чай, и не только чай. У него на балконе, но вот там. Обычно пятиэтажка была. И у него там на четвертом этаже вот тоже была такая совершенно сад-инсталляция.
А теперь вот эту всю комнату, они целиком ее перенесли.
Они перенесли, да. Там все, там квартира была продана. Там давно другие люди. А теперь, да, они перенесли в частные коллекции. Хотя с некоторым положением предметов я там не согласен, я их запомнил другими, но... Ну ладно. Там редко что-то менялось у него местами. Ну ладно. Не мне говорить, советовать. Так что вот... На что я еще не ответил.
Тут я несколько таких тем. Вот я их сейчас назову, а там уже посмотрится. Что-то, может быть, сегодня вас вдохновит, что-то на другой раз.
Видим.
Такую тему я могу предложить. Во-первых, это вся звуковая часть языка, интонационная часть. Все, что с этим связано. Конечно, это все существует вот так текуче и всегда индивидуально. То есть каждый человек со своим характером это по-своему. Воплощает, озвучивает, но тем не менее, если в целом брать, то каждый язык имеет свой облик фонетический.
Да, конечно.
Вот я помню, вы читали, когда гобелен, и вот так вот переключали с одного языка на другой, и одновременно я чувствовал, что было переключение как бы вот с одного психологического типа на другой. Может быть, это делали неосознанно, но все равно это все слышалось. Что вот разная фонетика, разный психологический тип, может быть, даже разный облик природы,
в котором, должна сохраняться.
Да, в котором это все сформировалось. Вот, такая тема. Другая тема, она может казаться, наоборот, графической стороны языка. И вот тут надо заметить, что вот в большинстве языков есть две основные сферы. Это начертание письменное и начертание печатное.
Конечно.
Письменное, естественно, тоже всегда воплощается индивидуально у каждого человека. И, по-моему, существует наука, вот я забыл, как она
графология.
Называется.
Графология.
Да-да-да. Да, которая определяет свойства человека по почерку.
Да, графология.
Вот, а с печатным словом тут тоже не так все просто. Тоже есть множество вариантов. И со временем изменяется. Вот если брать старые книги, то их облик, их обаяние во многом передается через шрифт.
Конечно, конечно. Он у меня совсем рядом стоит книга, совершенно найденная, когда-то, которую я нашел в выселенном старом доходном доме в Питере на Крестовском острове. Какой-то, ну, полудом, полудача. Не уверен, что эта руина еще до сих пор стоит. Это было 13 лет назад, в 99-м. Вот. И вот я там нашел среди много вороха брошенной, ну, откровенной макулатуры и нескольких интересных довольно с сегодняшней точки зрения советских газет начала 70-х годов. Я их тоже прихватил. Вот. Ну и, конечно, вот совершенно подарок. Я считаю, что это просто подарок духа места. Гениуса Лоци в мой адрес. Это вот эта книга, такой том в потертом кожном переплете. Это философские беседы и дефиниции издания 1770 года. Просто я не мог поверить своим глазам и рукам, что держу в них. Вот, вот там, когда начинаешь листать, оно у меня сейчас вот на почетном месте стоит на полке. Вот, и когда там начинаешь листать вот эти страницы, напечатанная на практически не истлеваемой бумаге сорта Верже, вот, то ощущение совершенно особое, чем если бы я смотрел призраки, сканы этих самых же страниц, того же текста на мониторе. Конечно, совсем иное ощущение. Вот, и, безусловно, то, что говорят, что книга вот скоро пропадет, она уйдет как друг человека. Не думаю, что печатная книга исчезнет окончательно. Не думаю. Потому что вот эти айпэдовские прямоугольнички, которые все чаще и чаще видишь в руках у пассажиров метро, конечно, в их память влезает целая библиотека. Но это призрак. Я попробовал как-то читать вот с этих айподушников, знаете, я поймал себя на том, что скорость чтения и понимание того, почему, по чему я вожу глазами, намного меньше, чем если бы я то же самое, если бы я прогуливался взглядом по печатной странице. И в этом смысле, мне кажется, что хранить бумажную книгу слишком уж дело скоропалительное и недальновидное. Вот. Что касается языков, опять же, вот их усвоение, если бы мы пользовались теми же iPad'ами или сами писали их не световой ручкой на экране планшете, как обычно пишут, вот, а, скажем там, шариковой или еще лучше всего чернильной ручкой, перьевой, которую я обожаю писать. Степень усвояемости, это уже проверено и доказано, тоже очень разная. Причем, в чем здесь главное отличие? Когда мы что-то пишем по компьютерному планшету, вот световым карандашом, или же набираем на мониторе клавиатурой, мы не задумываемся, наши органы чувств не задумываются, что вот эти призраки, рисуемые и набираемые нами на вот этом привиденческом экране, они просто лишь графическо-информационные почеркушки, которые не способны передать нам, если мы даже будем в этот момент включать, вставлять себе в уши что-то лингофонное и включать аутентичное природное звучание языка, на котором мы пишем на мониторах, все равно это нам мало что даст. В сравнении с тем, как мы вычерчиваем сами, например, чернильной ручкой, да хоть бы и каким-то карандашом, там, маркером, фломастером, вычерчиванием это на бумажной основе. Вот когда написанное на бумажной основе чем-то, нашими собственными пальцами, оно тут же несет в себе и мелодику, и интонацию, звуковые, психологические, ну, скажем так, аудиопсихологические визитки данного языка, которым мы владеем или изучаем. Этих интонаций вы никогда при всем желании не услышите, когда набираете, когда работаете с клавиатурой, электронным карандашом или монитором. Вот в чем отличие, в чем одна из главных роялей, которые играет бумага, и их преимущество в сравнении с призрачным компьютерным экраном. Вот. И все эти интонации, ну, поскольку здесь происходит такой, работает, я думаю, установки психосоматики. Элементарной психосоматики, когда мы пишем что-то сами маркером, ручкой или карандашом на бумаге, понимаете, срабатывает как будто некая такая рикошетная взаимосвязь между символами, которые мы пишем, извлекая их из собственного мозга, и отталкиваясь от бумаги рикошетно, этот же смысл еще лучше пропечатывается у нас в сознании, откладываясь в долговременную память. Мониторы в основном способствуют памяти кратковременной, и, собственно, на ней они и работают. Набрал на клавиатуре, сохранил, выключил монитор и компьютер, забыл. Вот такая схема обычно срабатывает у компьютерщиков. Просто они настолько привыкли к этому, что об этом не задумываются. Другое дело, когда мы пишем что-то на бумажной основе. Картонной, да хоть в виде граффити на стене, на камнях, там, на асфальте, что угодно. Но главное, мы пишем. И это очень благодарно рикошетит в наше сознание, вот то, что мы пишем. Ну и, конечно, здесь наше даже не под, а надсознание, назовем эту область памяти условно так, предполагается, что ее носитель, вот так называемый эпифиз, шишковидная железа, или третий глаз, его еще называют так любовно. Вот. Собственно, это чуть ли не самая древняя структура мозга человека, и условно называют носитель надсознания. Вот. Если подсознание, как предполагается, гнездится в ретикулярной формации, тоже одна из древнейших структур мозга, то надсознание, вот это эпифиз, третий глаз. Вот. Вот здесь как раз вот главную рояль играет вот этот самый эпифиз, который складирует образовавшиеся зачастую неосознанными методами синестезии, запоминания и закольцовки каких-то предметных ощущений человека, которые он ассоциирует, закольцовывает Я это называю эмоциация. Эмоция плюс ассоциация. Эмоциация. Эмоциативно закольцовывает с образами, которые данный знак, снабженный эмоциациями вкус, цвета, запаха, это означает. Вот, на мой взгляд, что касается звучания языка, что касается визитных звучаний языков, ну да, безусловно, это вот мне помогло, ну, не то что говорю, создать, но, по крайней мере, придумывать основы и сейчас вот с течением времени более или менее быстро развивать то, что я называю лингвотерапия, языколечение. Вот, и ничего такого мистического здесь нет. Все уже давно привыкли, например, к диагностике, довольно рутинный уже, так называемый ямр-эффект, ядерно-магнитный резонанс. Вот. На том же основе, я думаю, действуют и языки, которые, каждый из которых обладает своим визитной вибрацией, мелодикой, интонировкой, теми же самыми свойствами обладают и столь разнообразно дифференцированные клетки и ткани нашего организма. Разные ткани и органы, которые составляют, тоже обладают цитоплазматической и внутриядерной вибрацией, а также коэффициентами колебаний клеточной мембраны и мембраны ядра клетки, что не следует путать. Вот. А также располагающиеся между этими мембранами цитоплазмы, в которой, так сказать, плавают, живут различные органеллы клетки. Это известно еще из краткого школьного курса биологии, вот раздела цитологии. Вот. Именно этим объясняется терапевтический эффект, подчас неожиданно, неожидаемо высокий. Языколечение. Кому-то нужно созерцать тексты на разных языках. Это и есть мой рецепт. Я прописываю языки как мази, капли, таблетки, пары для ингаляций. Точно так же я прописываю языки. Ну и вот человек буквально вот вдыхает эти языки. Либо через озвучивание текста, который он видит. А кому-то нужно только созерцание, а кому-то и то, и другое. В строго индивидуальных попеременных сочетаниях. И временных дозах. Вот это зависит уже от индивидуальных показаний, противопоказаний данного пациента, как во всей классической медицине с обычными лекарствами, лекформами, нам привычными. Вот, с древности известно, что словом можно воскресить, словом можно и убить. И лингвотерапия, собственно, основывается на этом тоже. Я очень стараюсь, что не прописать какой-нибудь язык, звучание и графическое созерцание которого пошло бы в раздрай с диагнозом лечащегося. Вот. Это что касается различных аудиовизиток. Ну, конечно, когда ты изучаешь какой-то язык и тем более говоришь на нем, а уж тем более сочиняешь на нем какие-то свои вот авторские поэзотексты, говоря общо, а говоря более приземленные стихи, то, безусловно, ну, нельзя, ну, не стоит, не, можно, конечно, но не нужно, скажем, говорить по-английски с каким-нибудь там ярославско-рязанско-нижегородским произношением, там, I have to go quite soon. Можно, конечно, сказать так, но это будет моя-твоя, понимай. Я буду не сделать. Ну, вот что-то в этом роде. Надо же сказать, ну, по-настоящему, I have to go quite soon. Вот надо соблюдать, безусловно, и аутентичное свойство данному языку, произношение, тонировку, мелодику, где понизить интонацию, где планировать как бы над фразой на ней ровно, а где и взмыть вверх. Вот, а где снова приглядеть себе посадочную площадку, вот, которая вскоре станет взлетной. Вот. И вот поэтому вот эта общая ошибка, к сожалению, она продолжает там царствовать над большинством тех, кто взялся за изучение какого-то языка. И с произношением в этом смысле многие находятся в жутком разладе. Меня даже иногда спрашивают на моих вот лингвосенситивах, то бишь мастер-классах по полиглоссии, Виля, а как вы с произношением воюете? Я говорю, не надо воевать с произношением, надо вдышиваться. Я бы сказал, вдыхиваться в него. Каждый язык – это планета со своей специфической атмосферой. Это в силах и в интересах изучающих данный язык научиться в этой атмосфере дышать. А иначе нечего было бы там пытаться не приземляться, а припланечиваться.
Ну, сейчас вот я бы хотел речь, чтобы просто не о специальном изучении языков, а о том, как они бытуют у людей, которые вот в нем выросли, и они вовсе даже и не думают о том, где они повышают интонацию, где понижают. Все это получается само собой. Ну, а мы, с другой стороны, можем в этом что-то угадывать. То есть вот какой-то или психологический тип, сформированный в определенной природной среде, и, может быть, какие-то условия жизни, какие-то можно за этим всем реалии, угадать. И какой-то исторический путь, по крайней мере, вот через какие вот
без знания, катаклизмы проходил. Без знания исторического пути народоносителя, изучаем вами языка, вы не освоите язык никогда. Хотя бы конспективного изучения исторического пути народа. Совершенно верно. Ну, поэтому я и настаиваю, что языки надо изучать, безусловно, не отбрасывая в сторону классическое начало подступа к нужному вам языку, хотя остается такое ощущение, что вот на определенном этапе, причем на ранних этапах, что язык вот как-то благодарно отвечает на то, что вот не только вам нужен язык, но вы становитесь нужным для данного языка. Он как бы принимает вас в число соплеменников, носителей его. Вот совершенно непередаваемое ощущение, но оно совершенно четко возникает, и иначе описать его не могу. Ну да, поэтому я и настаиваю, что не отбрасывая в сторону классическое вот начало изучения языка, которое базируется на описании простейших житейских ситуаций. Я вошел в комнату, она говорила по телефону, вот, я попытался что-то спросить, вот, она рукой мне сделала, пошел нафиг, я захлопнул дверь. Вот, начиная с таких ситуаций, конечно, без них никуда не денешься, разумеется. Но эти ситуации надо постоянно обращивать, украшать, декорировать и даже вот как бы инкорпорировать, можно так сказать, вращивать внутрь ваших житейских фраз фразеологию и идиоматику, свойственную только этим языкам. Это одни из главных визиток языка. Можно, конечно, раскладывать идиомы. Можно, конечно, вернее, скажем так, можно делать с идиомом различные кальки на свой язык. Это будет очень забавно, это будет интересно, красиво. Ну, а это будет таким игровым моментом. Но игровые моменты во многом облегчают то занятие, которое вам поначалу кажется очень рутинным и нудным. Вот. А чем нуднее способы, не материал, а способы подхода к материалу, тем меньше шансов, что вы этот материал усвоите. Это тоже. Все методисты и те, кто учился в школе и институте, это прекрасно знают. А здесь вот именно такая происходит ситуативная расцветка, расцвечивание. Вот чем красочнее, тем больше бросается в глаза, тем больше цепляется за память.